Говорит Радио Свобода. Компания Илона Маска SpaceX отправила на орбиту его личный кабриолет Tesla Roadster с помощью ракеты Heavy Falcon.
Это самая красная машина, красный Roadster, который Маск отправил на орбиту в качестве полезного груза. Это скорее такой маркетинговый красивый ход.
Пассажирам рейса Красноярск-Москва пришлось полтора часа сидеть на морозе в самолете с открытыми дверями, дожидаясь, пока приземлится президентский борт.
Сотрудников аэропорта, которых не пускают на перрон, поэтому мы не можем закрыть двери в самолет, потому что трапы никто не может убрать.
Эксперты заявляют, что проблема допинга в международном лыжном спорте стоит гораздо острее, чем это принято считать сейчас.
Если выводы экспертов верны, то в лыжном спорте ситуация просто катастрофическая и выходит далеко за рамки России.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 7 февраля. Итак, около полуночи 6 февраля с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета Falcon Heavy, созданная компанией SpaceX Илона Маска. Спустя 2.5 минуты два ее боковых ускорителя отделились и начали собственный маневр. Им предстояло еще через 5 минут совершить мягкую посадку на площадках неподалеку от места старта. Через 3:07 после пуска вторая ступень ракеты отделилась от центрального ускорителя, который тоже начал маневр для возвращения на Землю. Он должен был приземлиться на плавучую посадочную платформу под названием «Of course I still love you» в Атлантическом океане. Примерно через 6 часов вторая ступень ракеты вывела на гелиоцентрическую орбиту полезную нагрузку — личный электрокабриолет Илона Маска цвета «Полуночная вишня» модели Tesla Roadster. Теперь машина, за руль которой посадили манекен, одетый в новый скафандр производства SpaceX, начала свой полет по очень длинной орбите вокруг Солнца, и пройдет он под знаменитый хит Дэвида Боуи «Space Oddity». Запуск комментирует научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Итак, Сергей, прежде всего, правда ли, что пуск ракеты прошел не совсем успешно?
Ну, это зависит от того, что считать успехом. Перед стартом сам Маск говорил, что он будет считать успехом, если ракета взлетит на такую высоту, чтобы ее, возможно, взрыв не задел Землю. Дело в том, что этот взрыв бы составил около 2000 тонн в тротиловом эквиваленте, очень мощный. Ну, наверное, он немножко лукавил и рассчитывал все-таки на более заметное достижение. Действительно, все, в общем, прошло практически по плану. Было две проблемы. Это, во-первых, одна из трех разгонных ступеней. Они все три должны были вернуться на Землю и приземлиться, чтобы их можно было использовать снова. Одна из трех все-таки из-за того, что не сработал тормозной двигатель, разбилась о воду в 90 метрах от плавучей платформы специальной. Во-вторых, самая красная машина, красный Roadster, который Маск отправил на орбиту в качестве полезного груза, это скорее такой маркетинговый красивый ход, она вышла не совсем на ту орбиту, которая предполагалась. Она должна была облетать вокруг Солнца так, чтобы в какой-то момент попасть близко к орбите Марса, чтобы на нее можно было перепрыгнуть в будущем, потому что весь этот проект – это часть подготовки к полетам к Марсу. Вот. Она попала на другую орбиту и улетела в сторону пояса астероидов, не совсем туда, куда нужно, но это, в общем-то, скорее мелочи. Так что главное – это то, что технически выяснилось, что эта новая сверхтяжелая ракета работает, то, что ее ступени способны возвращаться, то есть разгонные блоки. И, в общем, это новое слово на рынке в некотором образом, а главное, действительно, хорошие перспективы для межпланетарных перелетов.
Ну а самому Маску зачем нужна эта ракета?
Ну, это интересный момент, потому что коммерческие перспективы этой ракеты, которая называется Falcon Heavy, они не совсем так очевидны, как коммерческие возможности других проектов компании SpaceX, в частности, ракета Falcon 9. Собственно, из таких трех ракет, можно сказать, состоит новая ракета. Вообще-то компания SpaceX крайне успешна на рынке запусков международным. Если посмотреть на 2013 год, то она занимала, если не ошибаюсь, меньше 10% мирового рынка, а Россия занимала 60%. Вот в прошлом году, в 2017, SpaceX занимала 45%, а российская доля упала до 15%. И ожидается, что вот в наступившем 2018 году Маск уже возьмет больше 60% рынка, как бы у России собственно, 5 лет назад, а российская доля сократится до меньше 10%. То есть у него все хорошо и без всякого Falcon Heavy. Такие большие полезные нагрузки вводить на орбиту нужно не так часто. Это могут быть какие-то очень большие спутники, например, американский шпион или что-то еще, но чаще нужно выводить маленькие спутнички, большая часть спутников, которые сейчас выводятся на орбиту, они размером с пакет для сока. Это такой стандартный, называется, CubeSat размер. Правда, их очень много. Словом, дело скорее не в том, что Маск захотел занять какую-то новую нишу или что он готовил ракету для какого-то специального коммерческого или государственного заказа. Это часть именно мечты о том, чтобы начать вновь летать хотя бы к Луне, а в перспективе к более далеким объектом, в частности, к Марсу.
Ну, а для российской космонавтики, раз уж вы затронули эту тему, какие последствия будет иметь подобный запуск?
Как я уже сказал, сама по себе новая тяжелая ракета, из-за того, что этот сегмент рынка, он очень маленький, она какую-то существенную разницу в разделении этого рынка между разными странами не повлияет. Надо сказать, что Маск конкурент не только для России, но и для Франции, и даже для внутриамериканских, на внутреннем рынке американском он сильно подвигает позиции, в частности, компания Lockheed Martin и Boeing, которые вместе делают другие ракетоносители. То есть от Маска всем не очень хорошо, от России, в общем, из-за этого запуска хуже не стало. Тут дело в другом. Дело в том, что, ну, во-первых, относительно недавно, в прошлом, кажется, году, стало известно, что Роскосмос решил заморозить проект пилотируемых запусков новой тяжелой ракеты «Ангара» с космическим кораблем Федерации. Предполагалось такую со временем пилотируемую сделать программу. Она должна была стать частью лунной программы, но сама эта программа пилотируемо заморожена, и «Ангара» не будет запускаться с восточного, и лунная программа все время отодвигается. Сейчас говорится о том, что мы будем строить новую ракету тяжелую под названием «КРК-СТК», которая будет еще мощнее, чем Falcon Heavy, но пока что даже самые оптимистичные оптимистичные сроки ее летных испытаний — это 2028 год. Это очень не скоро. У Маска уже полетело. Другое дело, что нам пока непонятно, для чего строят такие тяжелые ракеты, потому что нам нечего на орбиту доставлять. Если мы когда-нибудь захотим строить новую большую орбитальную станцию или тоже лететь другим планетам, это другое дело. Но пока что у нас на это нет ни денег, ни возможностей. Так что главная проблема, пожалуй, в том, что смысл, те планы, те мечты, которые формулирует Маск, они очень смелые, они напоминают человечеству золотой эпохи космонавтики, которая, в общем-то, завершилась несколько десятков лет назад. И теперь все это снова возвращается. Людям снова интересен космос, люди снова готовы мечтать о больших проектах, о далеких полетах, но мы пока что остаемся вне этого процесса. И это досадно, безусловно.
Запуск ракеты Falcon Heavy производства компании Илона Маска SpaceX комментировал научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин. Вы слушаете программу «Время свободы». Владимир Путин в среду приехал с визитом в Красноярск, чтобы провести совещание с представителями крупного бизнеса и ознакомиться с процессом подготовки города к зимней универсиаде 2019 года. Такова официальная цель визита. Как это часто бывает, обычным людям приезд президента доставил массу неудобств. Но одна история выбивается даже из привычного ряда сообщений о показухе или драконовских мерах безопасности. Пассажиров Боинга 737 авиакомпании «Победа», вылетавших в Москву рейсом 418, два часа продержали в самолете с открытыми дверями при температуре минус 16 градусов, только потому, что в это время в аэропорту должен был сесть президентский борт. А холодильники, в которые на два часа превратился «Боинг», в интервью моему коллеге Марку Крутову рассказал пассажир рейса 418 Григорий Скарченко.
Я живу в Иркутске, и в Красноярске добрался на поезде, потому что оттуда дешевле, чем из Иркутска. Мы прошли, ну, все как обычно, регистрацию прошли, начали посадку на рейс, нас загрузили в автобус, довезли до самолета, и нас посадили в самолет, и буквально через несколько минут командир объявляет о том, что в связи с прибытием официальных лиц, в общем, по-моему, он даже Путина сказал конкретно первый раз, он потом уже говорил официальные лица, аэропорт закрыт, и в том числе он сказал, что он закрыт даже для сотрудников аэропорта, которых не пускают на перрон, поэтому мы не можем закрыть двери в самолет, потому что трапы никто не может убрать.
Телетрап, да?
Там не теле, там трапы обычные. То есть самолет, он двумя ими был оборудован, и там, ну, сквозняк был. На улице было минус 16. Вот не так уж и холодно. Нам повезло. Ну, вот Особенно людям, которые сидели возле проходов, там было очень прям холодно людям. И там даже экипаж попросил их сесть, если им холодно, в центр, и все сидели в куртках, закутанные, и это продолжалось примерно полтора часа. Но даже через полтора часа нас не закрыли, отопление не включили, потому что там были проблемы с сервисными службами аэропорта. Мы ждали, пока другой автобус с пассажирами приедет. Первый наш привезли, а люди на втором автобусе, их просто автобусом пустили, они ждали, ждали ожидания. Потом мы ждали, пока двигатели запустят. И в итоге это все заняло 2 часа. 2 часа были открыты двери у самолета. Еще там был такой забавный факт. Сотрудник аэропорта пришел и закрыл с левой части все иллюминаторы сам. Просто молча. Мол, чтобы люди не видели. Ну, люди, конечно, все их открыли, там кто снимал, что делал. Но я сам лично не видел, но фотографии вот люди сделали.
Как он зашел, если пилот объявил, что перрон закрыт даже для сотрудников аэропорта?
Ну, видимо, для особых сотрудников он был открыт. Ну, конкретно я вот не наблюдал никого во время того, как это объявили. То есть там обычно же люди выходят там в разных ярких жилетках, там технику обслуживают. А тут реально было просто пусто, никого не было видно. Ну, а потом все появились уже, когда объявили о том, что мы сейчас будем ждать, пока все очередь из рейса приземлится. И тут потом уже у нас там будут еще людей запускать и так далее. Пилот довольно корректно себя вел, хотелось бы еще сказать. То есть никаких претензий к авиакомпании нет. Ну, потому что понятно, что они тоже сказали заложникам ситуации. Там все там, кого пересадки были, они все пообещали компенсировать всем. Ну, довольно все тактично. И даже туалеты работали, они были открыты, и напитки в том числе давали. Но все равно это было холодно. Отопление не включалось. Не было технической возможности, как пилот объяснил.
А дети были в салоне?
Дети были.
Ну, была у всех теплая одежда, да, чтобы как-то закутаться?
Ну, насчет всех не знаю, но большинство людей, ну, в Сибири же, как бы они, наверное, рассчитывали на то, что будет холодно, взяли. Ну, я так понимаю, что это все равно не все были. Но лично я не могу называть кого-то там кассет, чтобы там прям совсем раздет сидел и мерз. Неприятно, конечно, все равно сидишь холодно очень, даже в одежде.
Люди как реагировали на эту ситуацию?
Ну, никто там не ругался на авиакомпанию, понятное дело, потому что все понимают, что они тоже заложники ситуации, они ничего не могут сделать. Между собой, конечно, там разные обсуждения были. Вот. Кто-то просто молчал, ну, кто-то ругался. Ну, не в адрес авиакомпании конкретно, в адрес властей, скажем так.
С пассажиром рейса Красноярск-Москва Григорием Скарченко беседовал Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». До Олимпиады в Южной Корее осталось всего 2 дня, но страсти вокруг допинговых скандалов не утихают. Только в четверг станет известно решение арбитражного спортивного суда по апелляции российских спортсменов, недавно этим судом оправданных, но так и не получивших пока приглашение на Олимпиаду. При этом СМИ разных стран публикуют новые расследования о допинге не только в российском, но и международном спорте. Если выводы этих расследований верны, то проблема допинга, в частности, в лыжном спорте, стоит гораздо острее, чем считалось раньше. Слово моему коллеге Петру Черемушкину.
Еще один допинговый скандал, который затронет не только российских спортсменов, но и спортсменов многих других стран, может разразиться перед самым открытием или уже во время Олимпийских игр в Южной Корее. Телеканал АРД, первый сообщивший о наличии в России государственной системы применения допинга в спорте, и газета Sunday Times объявили, что получили информацию о том, что сотни лыжников из разных стран избежали наказания за допинг, хотя анализы их крови выглядели крайне подозрительно. В некоторых случаях, говорится в публикации Sunday Times, показатели были такими, что, по идее, спортсмена нужно было срочно вести в больницу, а не позволять ему участвовать в соревновании. Sunday Times и ARD ссылаются на базу данных, содержащую результаты более 10 тысяч проб, взятых у почти 2000 звезд зимних видов спорта. Доступ к данным предоставил анонимный источник, который объяснил свои действия желанием, чтобы спортивные состязания были честными. Согласно выводам двух экспертов, проанализировавших результаты анализов, более чем треть всех медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира по беговым лыжам с 2001 по 2010 годы, в том числе 91 золотая медаль, завоеваны спортсменами, результаты анализов которых можно считать подозрительными. В ряде случаев можно предположить, что для сокрытия допинга лыжники использовали методику, которую применял велосипедист Лэнс Армстронг, признавший, что использовал допинг в течение многих лет. Они либо вводили себе запрещенный препарат эритропоэтин, стимулирующий выработку красных кровяных клеток, либо им производили переливание их собственной крови. Одним из экспертов, анализировавших базу данных, является американец Джеймс Стрей Гундерсон – ранее работавший в Международной федерации лыжного спорта. Другой пожелал остаться неназванным, опасаясь мести со стороны спортивных функционеров. В 2001 году Стрей Гундерсен заявил, что допинг-пробы приблизительно половина участников чемпионатов мира по лыжным гонкам вызывают большие подозрения. Однако, как он считает, в Международной федерации лыжного спорта его не услышали и не хотели услышать. Анализ базы данных подтверждает подозрения в массированном употреблении допинга российскими спортсменами с большим отрывом от других стран. 60 медалей, завоеванных Россией на Олимпиадах и чемпионатах мира, выиграли спортсмены с подозрительными анализами крови. Всего подозрительными признаны более трети, 34% взятых у россиян проб крови, оказавшихся в вышеупомянутой базе данных. На втором месте Франция – 29%, Австрия – 28%, Турция – 25%, Польша – 23%, Германия – 22%. Если выводы экспертов верны, то в лыжном спорте ситуация просто катастрофическая и выходит далеко за рамки России. Это означает, что еще более 100 медалей, завоеванных спортсменами Германии, Норвегии, Швеции и Италии, тоже были выиграны нечестно. После публикации в Sunday Times Хассе Свенс, журналист шведского телеканала СВТ, заявил, что, по его мнению, многие норвежские лыжники принимают допинг под контролем Национальной федерации лыжного спорта. Свенс, который занимается антидопинговыми расследованиями последние 6 лет, в интервью «Радио Свобода» объяснил, почему пришел к такому выводу.
Несколько лет назад, когда я занимался этой проблемой, я обнаружил, какими были результаты анализов крови у лыжников, выступавших в 90-х годах. Это просто ужасно. Это катастрофа. Я думаю, что в то время практически все, кто завоевывал медали, использовали допинг.
А что заставило вас выступить с обвинениями в адрес норвежцев, Норвежской Федерации?
Я видел столько подозрительных результатов анализов норвежских лыжников, что я полагаю, что спортсмены не могли действовать индивидуально. Им явно помогала Национальная Федерация. Федерация занимается и контролем лечения спортсменов, страдающих от астмы. Платит за него, выступает с соответствующими объяснениями в необходимости такого лечения. Так что это организованная система под контролем Федерации лыжного спорта Норвегии. Для меня это очевидно.
Но существует же ВАДА, которая уличила в допинге российских спортсменов и добилась их наказания. Что мешает разоблачить Норвежскую Федерацию, если все так очевидно?
Что касается лечения от астмы, то получить разрешение на применение запрещенных препаратов по терапевтическим показаниям совсем нетрудно. Что касается крови, то манипуляции с ней для того, чтобы достичь нужного эффекта, очень просты. А вот уличить в этом очень сложно. Эритропоэтин применяется в очень малых дозах, а переливание собственной крови спортсмены могут делать сами, при этом кровь можно хранить в холодильнике. Это все очень несложные операции, а вот поймать нарушителей антидопинговых правил очень сложно.
Расследование, проведенное вашим коллегой Хайо Зеппельтом, привело к крупному скандалу. Как вы думаете, МОК начнет расследование на основе публикации в Sunday Times, ARD и на вашем канале? Вы ждете от МОК какой-то реакции в этот раз?
Да, конечно, хотя мне трудно понять действия МОК, отстранившего от соревнований российских спортсменов, против которых не было собрано достаточно доказательств. В соревнованиях участвуют не страны, а спортсмены. Нужно рассматривать дела каждого отдельно спортсмена, а не целой страны.
То есть вы против принципа коллективного наказания, примененного в отношении России?
Да, я категорически против. Случаи применения допинга есть и в Швеции, и в Норвегии, и в других странах. Наказывать надо нарушителей, а не всех подряд. Мы не должны возвращаться в Средневековье, отстранять от соревнований тех, чья вина не доказана, не доказана бесспорно. Но главное, что об этой проблеме надо говорить все время, иначе допинг не победить. Посмотрите, на чемпионате мира в Лахте в 2001 году было больше половины медалистов с подозрительными результатами. В 2010-м 41%. Я считаю, что ВАДА и Международный олимпийский комитет делают недостаточно для борьбы с допингом в спорте.
Хайо Зеппельт говорил, что собрать достаточно доказательств против российских спортсменов, недавно оправданных спортивным арбитражным судом, не удалось именно потому, что из-за существования государственной допинговой системы грязные пробы удавалось уничтожать, подменять их чистыми. Вы согласны?
Да, я верю, что в России существует именно государственная допинговая система, но кто конкретно был в нее вовлечен, я сказать не могу. Я не верю, что все подряд в России применяли допинг, но очень многие.
Вы не боитесь, что вас, как корреспондента шведского телеканала, обвинят в предвзятости за ваше заявление о Норвежской лыжной федерации? Ведь Норвегия – одна из главных соперников Швеции в зимних видах спорта. Получается, что вы добиваетесь отстранения конкурентов.
Ну, кто-то, может быть, так подумает, но на самом деле ничего такого я не имею в виду. Я, кстати, живу в Финляндии и пишу о странах Балтии, так что я надеюсь, меня не будут ни в чем таком обвинять.
По сообщению норвежского телеканала NRK, норвежская сборная привезла на игры в Южной Корее более 6000 доз антидопинговых препаратов, включая ингаляторы, в несколько раз больше, чем шведы и финны. Международная федерация лыжного спорта отказалась комментировать публикации в Sunday Times на ARD и SVT. Там заявляют, что более чем довольны усилиями ВАДА по борьбе с допингом.
Рассказывал Петр Черемушкин. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Президент США Дональд Трамп попросил Пентагон запланировать большой военный парад в Вашингтоне в этом году, чтобы продемонстрировать военную мощь Соединенных Штатов. Об этом сообщила газета «Вашингтон Пост», и впоследствии это было подтверждено пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс. По данным «Вашингтон Пост», дата парада пока не определена. Трамп попросил о нем во время встречи 18 января с высшими военными чиновниками в связи с тем, что был впечатлен парадом в Париже, когда он побывал там в 2017 году. По словам Сандерс, президент Трамп поддерживает лучших американских военных, которые ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы сохранить страну в безопасности. Сандерс сказала, что Трамп просит Пентагон изучить возможность проведения праздника, который позволит американцам выразить благодарность своим военным. Американский актер Джим Керри обвинил руководство Facebook в недостаточном противодействии использованию социальной сети для вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. В знак протеста актер продал акции компании и удалил из соцсети свою страницу. Керри призвал других инвесторов, цитата, «которые беспокоятся о будущем США, последовать его примеру. Я продаю акции Facebook и удаляю страницу, потому что Facebook заработал на российском вмешательстве в наши выборы и все еще не принял достаточных мер, чтобы остановить это», — заявил Керри. Вашингтон готовит новый пакет жестких экономических санкций в отношении Пхеньяна, чтобы заставить его прекратить ракетно-ядерную программу. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абе. Пенс заявил, что США и Япония не позволят Северной Корее, цитата, «утащить олимпийское послание зимних игр в Южной Корее. Мы не допустим, чтобы пропаганда Северной Кореи захватила послание и образы олимпийских игр», — сказал Пенс. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Накануне сегодняшнего дня, 7 февраля, когда в Японии традиционно отмечается День северных территорий, на южных островах Курильской гряды Министерство обороны России начало крупные военные учения, объявленные антитеррористическими. Токио заявил официальный протест Москве, выглядящий скорее ритуальным действом на фоне надежд, которые премьер-министр Японии Синдзо Абе возлагает на свой визит в Москву через 3 месяца. Впрочем, планы Абе на достижение каких-либо серьезных договоренностей во время встречи с Владимиром Путиным пока выглядят эфемерными. О надеждах и протестах Японии и лично премьер-министра Синдзо Абе в интервью моему коллеге Александру Гостеву рассуждает живущий в Токио политолог и международный обозреватель, востоковед Василий Головнин.
Российские учения на спорных островах заявлены как антитеррористические. Что так огорчило Токио, что он выразил официальный протест?
Токио огорчает любая военная активность России на островах, которые он считает японскими. Поэтому протест носит такой, в общем-то, автоматический характер. Без него правительство Японии обойтись не могло. С точки зрения Японии это вполне нормальный и естественный шаг. Другое дело, что, конечно, правительство Абе, которое делает ставку на переговоры с Москвой и на их всемирное форсирование, раздувать эту историю бесспорно не будет. То есть протест заявили, и все. Кстати, характерно то, что протест заявили именно 7 февраля, когда в Японии отмечается День Северных территорий.
Именно как раз сегодня, 7 февраля, глава японского правительства участвовал в Токио в этом общенациональном митинге за возвращение северных территорий. Что это за мероприятие? Оно тоже очень страшно важно для японцев в силу традиций?
Да, этот день был учрежден в честь первого российско-японского договора, подписанного еще в 19 веке, в которого, в сущности, отношения между двумя странами и начались. И тогда он фиксировал границу между Россией и Японией, именно между островами Итуруп и Уруп, то есть отдавал те самые северные территории, на которые сейчас претендует Япония, в ее распоряжение. Ну и вот в память об этом документе, который уже юридической силы, правда, не имеет, вот учрежден такое мероприятие, которое проводят каждый год. В этом году оно прошло, я бы сказал, на примирительных нотах, как и в прошлом году, потому что, надо опять же повториться, премьер-министр Абе делает большую ставку на продолжение упорных переговоров с Россией по выработке мирного договора и о судьбе островов. Больших результатов ему пока добиться не удалось, но он человек упорный и рассчитывает чего-то получить. И вот он, в частности, сегодня сообщил, но это, правда, не новость уже, что в мае он собирается опять в Россию. А перед этим в Токио состоятся переговоры между министрами иностранных дел двух стран.
За последнее время, общаясь с Владимиром Путиным лично, и вообще, если мы вспомним все контакты на высоком уровне между Токио и Москвой за последний год-два, Синдзо Абе, как мне кажется, все время старался выдавать желаемое за действительное. Он почему так упорен в своем оптимизме?
Он упорен, потому что он вообще упорен. Это свойство его характера. Он вообще мечтает о славе, о славе в различных сферах, но его одно из направлений – это Россия. Дело в том, что отношениями с Советским Союзом, а потом с Россией очень активно занимался еще его отец, который занимал пост министра иностранных дел. И, в общем-то, вот такая тяга к тому, чтобы поставить точку под Второй мировой войной и заключить мирный договор с Москвой, это и их в какой-то мере семейное дело. Ну и он, в общем-то, считает, что ему Путина как-то удастся к этому склонить, хотя никаких оснований я лично для этого не вижу. Тем более и японцы, они предлагают различные экономические приманки, проекты, но все они не носят, я бы сказал, такого крупномасштабного характера, вернее, такого характера, который мог бы вскружить голову Москве. Это все немножко не то, что у нас хотят.
То есть Синдзо Абе любые такие неприятности, условно говоря, в кавычках, да, вот как военное учение на Курильских островах, воспринимает как удар по своей персональной репутации, потому что известно, что тему северных территорий он использует для поднятия своего личного политического рейтинга для внутренних дел в японской политике.
Рейтинг его и держится не на этом, потому что в Японии, в принципе, мало кто верит, что Россия отдаст острова. И в самой правящей либерально-демократической партии к усилиям Абе в целом относятся скептически и еще более скептически настроен МИД Японии. Но Абе глава кабинета, поэтому его волю исполняют. Но он, я повторюсь, он страшно упорен. Все-таки надеется ситуацию переломить. Ну а, естественно, военные учения и размещение на островах недавние ракет, земля-корабль, конечно, это все-таки щелчки по носу Абе, да, бесспорно.
Если Абе в ближайшее время встретится опять с Владимиром Путиным, с чего он начнет разговор? Что для него важнее сегодня? Северокорейская ядерная угроза, северные территории и вот этот гипотетический мирный договор или реальные экономические связи и торговля?
Больше всего, конечно, их интересует Северная Корея, потому что они ее воспринимают как реальную угрозу. Ну и действительно, в прошлом году северокорейские ракеты летали через японскую территорию, которая находится теперь бесспорно вся в зоне потенциального удара. Поэтому интерес, конечно, к этому есть, хотя в Токио, конечно, трезво оценивают возможности России на северокорейском направлении. Вряд ли Россия сможет убедить КНДР отказаться от ракет и ядерного оружия. Но как еще один компонент давления, конечно, Россия важна. Хотя бы с той точки зрения, чтобы она голосовала в Совете Безопасности ООН за соответствующие резолюции. На втором месте бесспорно мирный договор и острова. Абы предлагает совместную хозяйственную деятельность там, но прогресса большого нет, потому что все, опять же, упирается в вопросы владения территориями. И кто будет выдавать документы на эту хозяйственную деятельность? Японцы предлагают некий особый отдельный юридический режим для этих островов, но Москва на это, судя по всему, не идет. Ну и, естественно, крупномасштабные экономические контакты, ну а это, в общем-то, не дело Абе. Это дело японского бизнеса. Там, где японскому бизнесу интересно, он на такие контакты идет. Например, участвует в проектах по сжижению газа очень активно. Автомобильные компании по-прежнему считают Россию перспективным рынком, который сейчас, кстати, начал постепенно восстанавливаться. Ну и, пожалуй, все. Двусторонняя торговля слегка выросла в прошлом году, но не намного. И не восполнила те потери, которые были в предыдущие годы. И главное, ее структура остается весьма неинтересной. Это обмен российской нефти и сжиженного газа на японские автомобили.
А АБ стал бы касаться спутника Путиным в разговоре темы американских санкций, списка американского Минфина, других санкций, ведь Япония тоже свои какие-то санкции ввела против российских официальных лиц, или постарается обойти?
Японцы, конечно, от темы санкций хотели бы всячески уходить, потому что они и присоединились к ним, в общем-то, под давлением Штатов, и японские санкции носят чисто символический характер, они не затрагивают, например, реальных экономических вопросов, и поэтому Абе хотелось бы уходить от этой темы, потому что он, естественно, боится, что российские партнеры будут ему тыкать тем, что вот Япония присоединилась к санкциям, а хочется в России налаживать добрососедские отношения, подписывать мирные договоры, и как-то это, мол, одно с другим не вяжется. Поэтому тема санкций для Абе неприятная, болезненная, и он хотел бы, чтобы они вообще не вспоминали.
С живущим в Токио политологом Василием Головниным беседовал Александр Гостев. Слушайте «Радио Свобода». Недавнее убийство в городе Косовской Митровице сербского политика Оливера Ивановича активизировало в Белграде дискуссии о так называемой косовской политике и роли этой области в истории и идеологии сербства. О роли косовского мифа, его связи с сербским национализмом, о поисках новой европейской идентичности корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шарый беседует с белградским антропологом Иваном Чоловичем, автором исследования под названием «Смерть на Косовом поле», редактором популярной в республиках бывшей Югославии книжной серии «Библиотека 20 век».
Политическим власти Сербии отказываются смириться с потерей провинции, объявившей в 2008 году о своей независимости. Мировоззренчески Косово остается важной частью сербской национальной идентичности, считаясь своего рода опорой государственности. Легенда о древней битве с поработителями и жертве князя Лазаря по-прежнему широко используется в сиюминутных политических целях. Битва на Косовом поле произошла 28 июня 1389 года. Армия султана Мурада I, в состав которой входили отряды вассалов и наемников из нескольких европейских стран, противостояла войску сербских князей и силам их союзников. Обе армии лишились предводителей. Мурада в начале сражения заколол лазутчик, а князь Лазарь Хребелянович был взят неприятелем в плен и почти немедленно обезглавлен. Битва завершилась без определенного результата, не оказав непосредственного воздействия на политическую ситуацию на юго-востоке Европы. Османская армия повернула назад, сербские правители продолжали сопротивление врагу или постепенно становились вассалами султана, как это вынужден был сделать сын Лазаря Стефан. Средневековые сербские государства сохраняли независимость еще несколько десятилетий. В основе косовского эпоса, получившего широкое распространение на Балканах в XIX веке и ставшего важной частью процесса национального возрождения, лежат сразу несколько легенд библейского звучания. Главная из них – встреча Лазаря в ночь накануне сражения с посланцем неба в облике сокола. Он предложил князю выбор между счастливым для Сербии царствием земным, но только пока Лазарь живет на этом свете, и царствием небесным, плата за которое – гибель на поле брани, поражение в решающей битве с врагом. Князь выбрал второе, не снес головы и был канонизирован. Сопровождают это сказание сразу несколько легенд, в которых легко угадать мотивы европейского рыцарского фольклора и русской былины. Эти истории, закрепившиеся в народном фольклоре, имеют мало отношения к исторической реальности. Профессор Чолович, скажите, почему для сербского народа особенно важным оказался именно косовский миф, а не какой-нибудь другой?
Я могу само да предпоставим, да я утром.
В тот период, когда началось сознательное конструирование сербского коллективного сознания, когда на территории Австро-Венгерской и Османской империи стали возникать разные национальные концепции, особое внимание уделялось поискам источников происхождения народов. Искали по немецкому примеру в Средневековье. В поисках этого исторического права, как определил его теоретик сербского национализма Илья Горошанин, тогдашние интеллектуалы натолкнулись на хорошо сохранившуюся в народном эпосе историю о Косовской битве. В истории известно немного битв, в результате которых погибли сразу два царя. Ничего более символического в сербской истории для составления списка национальных героев и формирования героического пантеона не существовало. Или ничего лучше не смогли найти.
Притчица о косовском бою и убийству Мурата.
Провозгласившим независимость Косове, эту битву рассматривают как часть своего национального мифа. Многие историки писали о том, что на стороне князя Лазаря сражались албанские отряды, а на стороне султана – отряды некоторых сербских князей. Заколовший султана, согласно эпической версии, Витязь Милош Обилич мог быть и сербом, но мог быть и албанцем. На этом настаивают косовские историки. Таким образом, вероятно, иная интерпретация битвы, не как рассказы о лобовом столкновении ислама и христианства, а как повести о сербском албанском боевом братстве. Почему этого не случилось?
Ту идею заступали некий косовский.
Такую идею продвигали некоторые косовские интеллектуалы. В конце 1980-х годов, когда уже началась новая фаза конфликта на этой мятежной территории, в Белграде организовали один или два круглых стола. Предусмотрена была встреча в Приштине, но она не состоялась. Договориться не удалось, участники диалога рассорились. В целом идею сербско-албанского боевого сотрудничества в Белграде не приняли, сочли провокацией, поскольку данные о совместной антиосманской борьбе якобы не имеют никакой связи с исторической реальностью. По этой теме, однако, есть серьезные западные научные исследования. Лучшее, на мой вкус, у Анны Ди Лелио, автора книги «Косовская битва 1389. Албанский эпос». Ди Лелио, в частности, объясняет, почему в конце 1980-х годов, параллельно с ростом настроений за самоопределение Косово, в албанском обществе выросло внимание к косовскому эпосу, и предпринимались попытки представить бойцов армии освобождения Косово наследниками и потомками косовских героев. В частности, и потомком убийцы султана Милана Кабилича, горного героя, который якобы был албанцем. Кабилич де родился в крае под названием Дреница. Это вечный центр албанского партизанского сопротивления, в том числе и сербской оккупации, как принято говорить сейчас в Косове. Албанцам было политически важно, в частности, подчеркнуть свою приверженность европейской христианской традициям антиосманского сопротивления. Существует и другое направление косово-албанской мысли, ориентированное на исламскую идентичность албанской культуры. В тексте албанской народной песни, обнародованной Ди Лелио, есть образ султана, отца своего народа, а убийца Мурада выведен отрицательным персонажем. Важное замечание в этом контексте сделал знаменитый албанский писатель Исмаил Кадаре. На самом деле Косовскую битву до сегодняшнего дня продолжают сербы с албанцами, и эта битва – лишь часть эпической картины сопротивления исконных жителей Косово, пришедшим в их край славянским ордам.
Косовский миф не теряет актуальности, передается от поколения к поколению. Как это происходит?
Я внимательно слежу за динамикой развития косовского мифа на протяжении уже нескольких десятилетий. После вооруженного конфликта 1999 года казалось, что этот миф теряет свой вес на политическом рынке, что идет поиск новых политико-исторических конструкций. После сербского поражения в войне в Косово возникли чисто физические проблемы. Стало куда труднее проводить масштабные мероприятия по поводу очередных годовщин битвы. Теперь нужно получать разрешение у албанских властей. Естественным заменителем косовскому эпосу представляется миф о сербской Боснии, внутрь которого, впрочем, могли быть инкорпорированы и косовские мотивы. В определенном смысле Газимистан, монумент косовской битвы, переселился на восток Боснии, в Вишеград, где по инициативе и частично на средства режиссера Эмира Кустурицы построен историческо-музейный квартал Андричград. Главный православный храм Андричграда посвящен памяти князя Лазаря и косовских героев, и такой перенос смыслов выглядит естественным. Все главные сербские политики приезжают теперь кланяться
двигаться туда, а не под Приштину. В этом и состоит главный вопрос, какую версию косовского мифа приспособить к современной политике. Сербский подход к Косову и мифу о Косове попытался изменить в начале 2000-х годов Зоран Джинджич, который отчасти, вероятно, за это и поплатился. Премьер-министра застрелили, связанные с криминальными авторитетами и спецслужбами эпохи Милошевича националисты. Джинджич заявил: «Я в Сербии представляю земную власть, а не небесную». Нынешний президент Сербии Александр Вучич некоторое время назад объявил о начале косовского диалога, но, как он подчеркнул, без мифологического подхода. Вучич вроде бы заявляет об отказе от мифа, но его Министерство культуры тут же выпускает документ под названием «Стратегия развития культуры в Сербии на 2017-2027 годы», в котором говорится о разных направлениях, плоскостях сербской культуры. Упоминаются старославянская, византийская, европейско-просветительская, демократическая и героическая. Внутри героического направления фигурирует некий косовский завет, предназначенный для охраны национального исторического наследия. Налицо игра слов. О косовском мифе мы уже не говорим, говорим о завете. В Сербии сейчас на подъеме национализм, от которого не свободна и Сербская православная церковь. Церковь предоставляет националистам в пользование, скажу так, духовное имущество, свои ресурсы, свои реликвии, свои святые истории. Монастырь Хиландар на Святой горе Афон, православный пафос косовской битвы провозглашены национальными, а не религиозными символами. Между верой и нацией не проводят различий. Если вы поедете в Хиландар, основанный средневековыми сербскими святыми князьями из династии Неманичей, а потом напишите, что обнаружили там не только православную ауру, но дух сербской нации, это нельзя рассматривать как узко понятый разговор о религии. Один мой недавний текст, кстати, так и называется «Национализм как религия». У сербской православной церкви существует старая традиция приносить интересы веры в жертву национализму, понятому как религия. Что в такой ситуации предпримет государство, недостаточно эмансипированное для того, чтобы функционировать независимо от различных теологических идей, теорий и теорем? Сейчас быть у власти в Сербии, работать для сербской власти, значит оказаться заложником националистических настроений.
Этнического принципа, который ту заедницу чини врло нестабильным. Вот такая штука у нас.
Косово 2,5 столетия своей средневековой истории входило в состав сербских княжеств и маленьких царств, но, вопреки распространенному мнению, не было колыбелью Сербии. Центр тяжести сербской государственности располагался севернее, в области Рашка, и на западе, на территории современной Черногории. А Косово, как свидетельствуют многие историки, имело для тогдашних балканских государств значение скорее как сырьевая база. Тем не менее, в Косове и окрестностях расположено множество важных православных святынь, слава которых, в частности, связана и с эпосом знаменитой битвы. Сербы, по всей вероятности, никогда не составляли уверенное большинство жителей Косово, этническая композиция населения которого неизменно оставалась пестрой. Решительным образом, демографическая ситуация изменилась в конце 17-го, в первой половине 18 века, когда после так называемого «великого переселения сербов» на земли под контролем Австрийской империи османские власти форсировали заселение Косово албанцами. Попытки контрколонизации, предпринимавшиеся властями Сербии, а потом Югославии, после возвращения области в 1912 году под контроль Белграда, оказались неудачными. К концу 80-х годов лишь около 20% населения двухмиллионной провинции составляли сербы. Повторная потеря контроля над областью в 1999-м после восстания албанской герилии, которое режим Слободана Милошевича пытался подавить армейской силой и кампаниями этнических чисток, и военного конфликта Союзной Республики Югославия с НАТО, оказалась для традиционалистки в целом ориентированного сербского общества крайне болезненной.
С белградским антропологом Иваном Чоловичем беседовал мой коллега Андрей Шарый. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Александра Генниса «Поверх барьеров. Юбилей Сергея Эйзенштейна в Америке». Первый эфир 5 февраля 1998 года.
Сегодняшнюю беседу мы посвятим столетию великого режиссера Сергея Эйзенштейна. Дело в том, что его гений одинаково широко раскрылся в обоих областях. Эйзенштейн не только снимал великие фильмы, он раньше и глубже других проник в смысл и значение тогда еще молодого искусства. Эйзенштейн создал то, что можно назвать метафизикой кино. Он наметил гигантские, далеко еще не исчерпанные сегодня перспективы кинематографа и его специфических методов освоения реальности. Эйзенштейн первым указал на ту особенность этого уникального в своем синкретизме искусства, которое позволяет всему невидимому и немому говорить на языке природы, на языке стихий. Кино, изъясняющееся не словами, а предметами и пейзажами, работает с довербальной, неопосредованной языком реальностью. Кино строится не из универсальных атомов, таких как буквы нашего языка, а из готовых, причем не нами созданных, объектов. Кино, можно сказать, утилизация вторсырья. Оно имеет дело с материалом уже бывшим в употреблении, с вещами, пейзажами, людьми. Эйзенштейн писал:
«Кино заставляет участвовать в действии самую реальную действительность. У нас запляшут лес и горы уже не просто забавная строчка из крыловской басни, но строка из роли пейзажа, обладающего такой же партией в фильме, как все остальные».
Таким образом, кино не столько преобразует природу, сколько организует ее с целью сконструировать в сознании зрителя то или иное переживание. Кино не описывает чувства, а вызывает их. По Эйзенштейну каждый кадр в потенциале – эмоциональная икебана, чувственный иероглиф, импрессионистская криптограмма. Это зашифрованная инструкция к переживанию того невербального опыта, который позволяет зрителю преодолеть расстояние, время и культурные барьеры, чтобы вступить в мгновенный контакт с художником. Результатом такой встречи должно стать потрясение чувств. Метафизическое в своем пределе переживание, способное вывести зрителя за пределы обыденности и границы реальности. Именно такое кино и стремился снимать сам Эйзенштейн. Нам, однако, далеко не всегда легко увидеть его фильмы с этой, по-моему, единственно возможной точки зрения. Парадокс, связанный с Эйзенштейном, состоит в том, что как бы велики ни были его заслуги в области теории, оценить его практический вклад в историю кино нам часто мешает просто история. Чтобы пояснить, что я имею в виду, я хочу напомнить слушателям одно место из Солженицына. Как известно, фильм «Эйзенштейн и Иван Грозный» оказался в центре важной сцены в повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». В этом эпизоде идет спор о том, можно ли считать великим произведение искусства, оправдывающее тиранию. Говоря другими, более известными словами, совместны ли гений со злодейством? «Нет», — отвечает герой Солженицына. Однако это, по-моему, не перечеркивает фильма, потому что самому Эйзенштейну ведь тоже не удалось совместить свой гений с чужим злодейством. Картина подверглась гонениям, ибо вовсе не о Сталине этот фильм. Точно так же, кстати, как «Броненосец Потемкин» вовсе не о революции. Эйзенштейн ставил перед собой грандиозные художественные задачи, которые только советская власть могла до поры до времени помочь ему решать. Тоталитарный режим давал Эйзенштейну средства на реализацию своей эстетической программы. Что же касается идеологии, то она играет в его кино подчиненную, условную роль. Хичкок говорил, что спрашивать режиссера, о чем его фильмы, все равно, что интересоваться у художника вкусом нарисованных им яблок. Поэтому, что бы ни говорил сам Эйзенштейн о пропагандистских целях его кинематографа, он скорее Набоков, чем Демиан Бедный. Чтобы оценить эстетический экстремизм Эйзенштейна, следует обратить внимание на относительную длину эпизодов. В его фильмах метраж сцены отнюдь не соответствует ее идеологической важности. В «Потемкине», скажем, чуть ли не самая длинная сцена – тот лирический эпизод, где сотни белых, как чайки парусников, окружают могучего черного левиафана-броненосца. В центре Ивана Грозного тоже оказываются эксцентрические инкрустации вроде балета лебедей в сценах царских пиршеств или знаменитой пляски опричников. С точки зрения развития сюжета или раскрытия политической посылки фильма, эти эпизоды необъяснимы. Зато они играют громадную роль в архитектонике картины. Эйзенштейн строил кино по законам своей эстетики, подчиняя повествование формальным задачам. Ему важна была композиция кадра, а не его содержание. Формальное новаторство Эйзенштейна справедливо внушало беспокойство советским чиновникам, которые нутром чувствовали, что в самой партитуре такого кино эстетика подавляет идеологию. Последняя правда берет свое, когда из фильма выпаривают его идейное содержание. Между тем, именно оно, идейное содержание, и стало предметом спора у Солженицына. Но Ивана Грозного надо не пересказывать, а смотреть. И тогда вместо декларативной апологии террора мы обнаружим в фильме непревзойденный парад крупных планов, шекспировскую гиперболичность характеров, гротескную пластику готической скульптуры, карнавальную стихию средневекового праздника, рациональную симметрию ренессансной фрески. Весь фильм подчинен чисто формальным задачам. Это не столько трагедия власти, сколько драма света,
с которым так гениально работал Эйзенштейн в первой серии «Ивана». Резко противопоставив свет тени, он создал два параллельных, но сдвинутых по времени зрительных рядов. Всех персонажей фильма постоянно сопровождают их тени, которые не только очерчивают характеры, но и предсказывают поступки героев. Найдя способ сделать подсознание персонажей зримым, Эйзенштейн в сущности ввел в кино новое психоаналитическое измерение. Виртуозная игра с тенью – лишь одна страница из словаря киноязыка, составлением которого занимался Эйзенштейн. Этот компендиум кинематографической поэтики и сделал его классиком не только отечественного, но и мирового кино. Сегодня на руинах советской цивилизации нам проще, чем героям Солженицына, развести идеологию и эстетику, чтобы обнаружить в великих фильмах Эйзенштейна сокращенную, как в формуле ДНК, запись будущих шедевров Бергмана, Куросавы, Феллини. Микрофона Александр Гиннес. Приуроченную к столетию Сергея Эйзенштейна передачу продолжит куратор Нью-Йоркского музея современного искусства Юта Йенсен, монолог которой записал наш корреспондент Рая
Вайль.
Не уверена, что могу говорить обо всей стране, но я знаю, что в Вашингтоне, в Сан-Франциско, в Беркли, в Чикаго и во многих других крупных городах Соединенных Штатов будут проходить мероприятия в честь юбилея Эйзенштейна. В Музее современного искусства мы решили сделать две вещи. Когда музей основал отделение кино, а было это в 1935 году, первый директор этого отделения, Айрис Берри, в конце 30-40-х годов путешествовала по России. Она сразу, как только увидела работы Эйзенштейна, решила приобрести их для нашего архива. Таким образом, у нас появились копии его фильмов. Но мы так часто их крутили, что они пришли в непригодность. Так вот, первое, что мы решили сделать к столетию со дня рождения Эйзенштейна, купить в московском архиве новый комплект всех его фильмов. Демонстрация будет проходить на протяжении года по одному фильму в месяц. Их будут представлять ученые, специалисты кино, режиссеры, уделявшие особое внимание различным аспектам в работах Эйзенштейна. Each month introduced by a scholar who has paid special attention to different aspects of Eisenstein's work. Конечно, во всех наших календарях будет отмечено, что это юбилейный год одного из самых влиятельных и заслуженных кинематографистов века. Несколько слов о программе. Мы собираемся показать абсолютно все работы Эйзенштейна, включая незаконченные его вещи. Такие, например, как материалы к эпопее «Вива Мексика», охватывающие тысячелетия своеобразнейшей культуры, от древних ацтеков и майя до современности. Эту работу Эйзенштейна будут представлять профессора Нью-Йоркского университета Аннет Майклсон и Билл Саймон. О работе Эйзенштейна над фильмом по сценарию Ржешевского «Бежен лук», подвергшемуся в свое время резкой критике и снятому с производства, расскажет, мы надеемся, директор кинематографического центра в Москве Наум Клеман. В 1971 году он вместе с режиссером Юткевичем восстановил эйзенштейновский «Бежен лук» посредством кадров. И в конце этого года, точнее в ноябре, приедет на презентацию этого фильма в Нью-Йорк. Влияние Эйзенштейна на мировой кинематограф вообще и на американский в частности переоценить невозможно. Его техника до сих пор считается образцом новаторства. Его монтажные приемы используют даже MTV. Они во многом оказали влияние на творчество всех кинематографистов, в том числе и на таких широко известных режиссеров, как Мартин Скорсезе, Оливер Стоун, Сэм Брагич.
Оливер Стоун и Стэн Брагич. In fact,
Кстати, Брагич, сам поклонник новаторских фильмов, занимающий видное место в ряду режиссеров-авангардистов, будет в сентябре представлять зрителям Ивана Грозного, первую серию. Он говорит, что на его экспериментальное кино до сих пор оказывает влияние фильмы Эйзенштейна, сделанные 40-50 лет назад.
Это была передача Александра Генниса, посвященная столетию со дня рождения Сергея Эйзенштейна. Впервые она вышла в эфир 20 лет назад, 5 февраля 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 7 февраля. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.